Откройте вместе со мной послание Филиппийцам, вторую главу. Мы сегодня продолжим изучать это послание. И мы сегодня будем с вами изучать с 5 по 8 стих второй главы. Послание Филиппийцам, глава 2, мы будем изучать с 5 по 8 стих. Ну давайте, чтобы немножко быть в контексте, прочитаем до 11 стиха. Мы заканчиваемся в 11 стихе. Но мы не успеем пройти сегодня все, но чтобы видеть контекст, мы прочитаем. Итак, послание Филиппийцам, глава 2, будем читать с 5 стиха. «Ибо вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным людям и по виду став как человек. Смирив себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос во славу Бога Отца». Как мы уже ранее говорили до этого, послание Филиппийцам – это послание радости. Мы читаем это послание с мыслью научиться радоваться, невзирая на обстоятельства, в которых мы находимся. Так вот, в этой части послания апостол Павел показывает нам нечто, что лишает нас радости. Когда есть ссоры, разделения и разногласия, радости не будет. Радости без единства посреди верующих не будет. Когда мы смотрим на все послание, мы видим, что, в принципе, церковь в Филиппах была очень хорошей церковью. Мы не видим в ней каких-то доктринальных заблуждений, чего-то, каких-то вот явных уклонений от истины. Но мы видим, похоже, что в этой церкви возникло внутри несогласие, возникло некое напряжение или разделение. Когда мы смотрим 4 главу, мы видим там, что в церкви было две женщины. Одну звали Еводия, другую звали Синтихия. И похоже, нам сложно сказать что, но похоже, что-то там между ними произошло. Так что они мыслили по-разному, и там возникло это напряжение. И вот апостол Павел адресует эту проблему здесь. Он пытается помочь или вылечить эту проблему. Кстати, я много раз это замечал. Каждый раз, когда возникает где-либо хорошая команда служителей, когда есть хорошая команда людей, которые горячо служат Богу, дьявол будет бить туда. Дьявол будет бить туда, чтобы разделить людей, поссорить людей, чтобы они разошлись и не служили Богу. Если вы служите в какой-то команде служения в нашей церкви или кто-то вот слушает по интернету вас, и у вас есть хорошая команда, добрые отношения, дорожите этим и ожидайте, скоро вот прилетит и в вашу сторону. Дьявол ненавидит, когда люди дружно, вместе, посвященно служат Богу. Он обязательно будет бить в эту точку. Что мы видим и произошло в церкви Филиппа. И вот для сохранения единства церкви Павел призывает здесь, как мы изучали с вами первых 4 стиха 2 главы, он призывает всех к смиренномудрию. И для этого, вот в прочитанном уже нами сегодня тексте, он приводит удивительный пример Иисуса Христа. Пример смирения. Он сошел с небес на землю. От славы к позору, от господина к рабу, от жизни к смерти. И верующим нужно стараться иметь такое же смиренное мышление, как у Иисуса Христа. И вот здесь апостол Павел описывает эту глубочайшую, не знаю, оду такую, глубочайшие мысли о Иисусе Христе, о том, что Он совершил. Здесь глубочайшее богословие заложено в этих словах, которое направляет и мотивирует нашу практическую жизнь. Кстати, я сегодня иногда слышу, как люди говорят, что я не хочу разбираться в богословии, ты дай мне что-нибудь практического, дай мне что-нибудь практическое. Послушайте, между богословием и практикой нет напряжения, нет большой дистанции. Наша практика христианской жизни мотивируется глубокими мыслями о Боге и о Христе. И чем глубже ты понимаешь эти мысли, тем более ты мотивирован жить для Господа Иисуса Христа. Вот почему Павел берет здесь и описывает эти глубокие мысли о смирении Иисуса Христа как пример для того, чтобы мы имели смирение. Скажите, если бы у вас была возможность поменять в вашем характере что-то одно, что бы вы поменяли? Что бы вам хотелось вот больше всего преобразить в вашем характере? Сегодня кто начитался современной психологии, скажет, ну, мне бы хотелось иметь более высокую самооценку. Я встречаю таких людей. Кто-то скажет, ну, я хотел бы быть более организованным, более дисциплинированным. Возможно, кто-то скажет, а я хотел бы быть более решительным, вот у меня что-то не получается, или я стесняюсь. Но почти никто сегодня не говорит о том, что я хотел бы быть более смиренным. Я хотел бы меньше думать о самом себе. Я практически этого сегодня не встречаю. А возможно, именно это нам всем больше всего нужно. Смирение очень важно. Когда мы смотрим на учение Священного Писания, мы понимаем, что никто не может быть спасен без смирения. Смирением начинается не только путь в небо, но и каждый шаг в процессе уподобления Христа. Он нуждается в смирении. Только смиренная душа получает благодать, Божье благословение. Бог эффективно использует в служении только смиренных людей. Христианская община едина и благословенна тогда, когда в ней есть смиренные сердца. К сожалению, многие люди, да что тут говорить, и многие верующие, в этом вопросе больше похожи на сатану, чем на Христа, который сказал, «Взойду на высоты облачные, сяду высоко, поставлю свой престол». А не Христос, который сошел с престола, смирил себя, чтобы послужить другим людям. Мы скорее рассуждаем сегодня там, до чего я должен перед ним унижаться? Кто он такой? Ему нужно смиряться, а не мне. Чего он ведет себя так? Он своим поведением не заслужил того, чтобы я к нему так относился. Как будто бы кто-то из нас заслужил жертвенного отношения Христа к нам. В прочитанном нами отрывке, вот с 5 по 11 стих, если взять свысока весь этот отрывок, я вижу в нем как бы три больших блока. В 5 стихе там есть призыв к смирению, с 6 по 8 стих там есть пример смирения, и затем 9 и 11 стих там есть превознесение или превозношение смирения. К сожалению, мы не сможем сегодня все пройти. Ну, мы смогли бы, но я думаю, нам было часа два нужно. Но я думаю, часа два мы не выдержим сегодня. Поэтому я решил, что мы сегодня с вами пройдем только первых два момента. Мы посмотрим на призыв к смирению в 5 стихе. И мы посмотрим на пример смирения 6, 7 и 8 стихи. Если Господь позволит, то в следующую среду, если будем живы и здоровы, мы посмотрим на результат смирения, на превознесение Иисуса Христа или прославление Иисуса Христа. И таким образом мы вот закончим этот блок Священного Писания. Итак, давайте начнем вот с первой части этого текста. Я назвал его так: «Призыв к смирению». Посмотрите со мной еще раз 5 стих. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Обратите внимание, в вас. Это касается всех нас. То, о чем мы говорим, это не о ком-то. Это касается каждого из нас, каждого верующего. Павел призывает к смирению всех верующих, всех времен, каждой церкви. И это точно касается любого из нас. У каждого из нас есть искушение гордого сердца. И даже, знаете, кто-то говорит: «Я горжусь, что я такой смиренный». Некоторые даже пытаются гордиться своим смирением. Если вы думаете, что вот это не обо мне, я не раз это говорил, я много раз это замечаю. Вот ты проповедуешь какую-то истину Священного Писания, и тому человеку, которому эта истина больше всего нужна, как правило, я смотрю, он сидит, и он думает, что это кому-то, а не ему, это кому-то нужно. Так вот, если вы сейчас думаете, что смирение, ну вот для соседа и для кого-то, а это не для меня. Послушайте, эта истина точно для вас звучит. Точно для нас звучит. Вас. Дальше Павел говорит: должны быть. Вас должны быть. Это настоящее время, повелительное наклонение, множественное число. Это к каждому из нас относится. В нас это должно быть. И следующее слово, он говорит, чувствование. Это старое слово в русском языке, мы уже не используем его в современной речи. Чувствование означает думать, мыслить, рассуждать. Павел призывает думать, рассуждать теми же категориями, которыми размышлял Иисус Христос. Он пишет: «Какие во Христе Иисусе». Смотрите, здесь речь идет о мышлении. Смотрите в английском: «Have this mind among yourself». Видите, очень, очень достаточно точно переведена здесь эта мысль. Речь идет о мыслях. Смотрите, все начинается с ума. Мы поступаем с вами неправильно, потому что мы мыслим неправильно. Все начинается с ума. И Павел напоминает здесь, Павел понимал, да, что проблему конфликта и ссор, ее не решить до тех пор, пока верующие не начнут мыслить другими категориями, категориями Христа. Вот вы, наверное, слышали, есть такое выражение – западный образ мышления или восточный образ мышления. Или кто-то говорит, это там, женский образ мышления или мужской образ мышления. В принципе, если все обобщить, существует только два образа мышления. Мирской и христианский. Мирской и христианский. Мирской образ мышления развивает эгоизм. Христианский – жертвенное служение. Мирской образ взывает гордости, христианское мышление к смирению. Мирское мышление настаивает на своих правах, не желая поступаться правами своими. Христианский образ мышления с готовностью, жертвуя собой, поступает со своими правами ради блага другого человека. Церковь, в которой преобладают люди, мыслящие категориями мира, неизбежно придет к ссорам, разделениям и соперничеству. Неизбежно. И все начинается в уме. Люди живут и люди думают совершенно другими категориями. Единство церкви может родиться только когда все верующие будут стремиться подражать Христу, когда другие для них будут важнее, чем Он сам. Другой важнее, чем я сам. Об этом много раз мы читаем в Писании. Смотрите, Римлянам 15:1. Мы сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему. во благо к назиданию. Ибо и Христос не себе угождал. Но, как написано, злословие злословящих тебя пали на меня. Видите образ мышления? Он не думает о себе. Он думает о других. И вот то же самое отношение должно быть у нас. Или вот как Христос учил своих учеников. Матфея 23:8. «А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель Христос. Все же вы братья. И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник Христос. Больше из вас да будет вам слуга. Ибо кто возвышает себя, тот унижен будет. А кто унижает себя, тот возвысится». Друзья, не было бы проблем в брачных отношениях между мужем и женой, если бы каждый бы из партнеров слуг в браке старался иметь это отношение. Он важнее. Пусть ему будет лучше. Мне нужно послужить для него. Не было бы проблем в церквях, если бы люди вот имели это мышление Иисуса Христа и поступали таким образом. Друзья, вот здесь заложен ключ, который может открыть проблемы всех межличностных отношений. Это удивительное отношение. Уильям Макдональд в своем комментарии на этот текст суммирует его очень точно. Посмотрите цитату. Он пишет следующее. Вкратце суть данного отрывка заключается в следующем. Если христиане готовы занять самое низкое положение и служить другим, принося в жертву свою жизнь, ссор никогда не будет. Люди, готовые умереть за других, как правило, не будут с ними ссориться. Очень точно, он очень точно все подметил, очень точно суммировал. Если ты готов умереть за человека и любишь его, ты не будешь с ним ссориться. Ты будешь желать блага, ты будешь желать ему лучшего места, ты отдашь ему лучшее, ты будешь любить этого человека и желать ему блага для его души. Вот о чем говорит здесь апостол Павел. Вот чему он призывает на фоне напряжения, которое было у них. Нам нужно вот иметь этот разум. Тренировать в себе вот это мышление. Мышление Иисуса Христа. Кстати, вы знаете, что мышление тренируется? Вот мы с вами говорим о том, что все начинается с мыслей. Мы плохо ведем себя, потому что думаем неправильно. Мышление можно тренировать. Мышление тренируется. Вот смотрите, как написано про лжеучителей. 2 Петра 2:14. «Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души. Сердце их приучено к любостяжанию». Это сыны проклятия. Смотрите вот эта фраза. «Сердце их приучено к любостяжанию». Сердце – это внутренний человек, в частности, мысли человека. То есть их мысли приучены к любостяжанию. Слово «приученный» означает практиковать, тренировать. Гимназия произошло от этого греческого слова. Практиковать, тренировать. Вот у каждого из нас есть, знаете, определенные дорожки мышления, по которым мы привыкли бегать. Вот смотрю на некоторых людей, общаясь, пытаясь помочь человеку, и ты видишь, человек впал в какой-то грех, или он стал его пороком. Что в его жизни произошло? Когда-то в этом месте стоял целый забор, и он никогда не ходил туда. А потом он раз перелез через этот забор и сделал это. А потом второй раз, а потом третий раз – а потом этот забор завалился, а потом он целую дорогу натоптал, и там целая тропинка натоптанная. Чуть что, и он бежит в эту сторону. Чуть что, он раздражается. Чуть что, и он начинает кричать. И он снова и снова. И там у некоторых людей целые проспекты грехом накатанные. И ты начинаешь спрашивать, как ты к этому пришел? Всегда начиналось немножко, всегда начиналось чуть-чуть. И мы говорим, послушай, тебе нужно в этот момент перестать это делать. Тебе нужно накатывать новую дорогу в своем мышлении. Пусть эта дорога зарастает. Когда ты перестаешь практиковать грех, он ослабевает свою хватку. Чем меньше ты ходишь этой дорогой, тем легче тебе его преодолевать. Натаптывай новую дорогу, натаптывай новое мышление. Пришла ситуация. Вместо того, чтобы думать о себе, о своих правах, о своих претензиях, что я могу получить, почему он так со мной, подумай вот о чем. Как Христос с тобой поступил? Он смирил себя, он умер, он отдал свою жизнь. Подумай о благе другого человека. 1 Тимофею 4:7. Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии. Направляй свои мысли. Один раз прошел, второй раз прошел, третий раз прошел. Бог дал нам привычки, это благословение. Бог дал нам привычки. Так вот, в нашем разуме есть привычки. В нашем разуме есть натоптанные дороги. Когда-то там не было этой дороги, мы ее натоптали. Так вот вопрос, нам нужно тренировать вот это мышление. Думать, как Иисус Христос. Если мы хотим достигать единства и преодолевать конфликты, мы должны тренировать свой разум, свое мышление, иметь это отношение, это мышление Господа Иисуса Христа. Итак, это первое, с чего начинает в 5 стихе. Здесь повеление смирения. У вас это должно быть, говорит апостол Павел. Идем дальше. Второе, что вторая часть этого текста – пример смирения. И здесь мы побудем дольше, потому что здесь три стиха, очень глубокий текст, и мы посмотрим на эти слова. Здесь содержится невероятно глубокое богословие. Смотрите со мной с 6 по 8 стих еще раз. Он, имеется в виду Христос, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого. Приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Многие полагают, что вот эта вот часть – это был отрывок из гимна ранней церкви, который пели ранние христиане. Здесь есть определенная структура, если вы видите, вот определенные фразы, у них определенный размер. И здесь есть некая поэтическая форма. Кстати, музыканты, посмотрите, какие слова пела ранняя христианская церковь. Это не просто там, хоп, хей, ла-ла-лей, два притопа, три прихлопа, как сегодня делают, или знаете, там вот эти все, давайте, 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 похлопаем, ну давайте. О, ну, тут и близко этим не пахнет. Смотрите. Глубочайшая доктрина. Кстати, эмоции, чувства – это хорошо, но чувства, чувства – это хорошо, когда они являются навстречу с истиной, когда есть глубокая истина, которая тебя поражает, тогда включается чувство, и тебе хочется прославить Бога с чувствами. Так вот, интересно, ранняя христианская церковь пела глубочайшую доктрину. Они пели глубочайшую доктрину. Эти слова – это сконцентрированная истина. Здесь очень много глубокого богословия. Это одно из лучших описаний личности Иисуса Христа. И вот если вы посмотрите на эти стихи, то каждый из этих стихов, это как бы, или каждая фраза в этих стихах, это как бы шаг по лестнице возрастающего смирения или унижения. Все начинается с наивысшего уровня в стихе 6 и заканчивается наинизшим уровнем в стихе 8. Начинается все со Христа в славе на небесах и заканчивается Христом на позорном кресте. Итак, давайте мы посмотрим вот эту вот лестницу снисхождения, по которой сошел Иисус Христос как пример для нашего смирения. Первое, на что хочу обратить ваше внимание здесь, это положение Христа до воплощения. Смотрите 6 стих. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу. Смотрите, начнем с простого. Иисус не начал существовать, когда родился в Вифлееме. Он существовал вечно, Божий Сын. В Вифлееме он лишь приобрел человеческую плоть. И нам это ясно нужно понимать. У Христа не было начала. Он существовал до начала всего. Никогда не было того, когда его не было. В том прошлом, который способен охватить человеческий разум, Господь Иисус Христос всегда был. Иисус вечно был Богом. Он был не просто одним из небожителей, он был не просто одним из ангелов, он был не просто одним из наивысших ангелов. Нет, он был Богом. Слово «образ» обозначает внешнее проявление внутренней сущности. Идея здесь в том, что до воплощения в вечности Иисус Христос был равным Богу во всем, даже в своей сущности. Иисус Христос обладал атрибутами Бога, всей внутренней сущностью Бога. Это очень важно. Кстати, вот здесь, смотрите, здесь же в 6 стихе, в конце 6 стиха мы читаем, «Ибо Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть», что там сказано? «Равным Богу». Вы видите, да? «Быть равным Богу». То есть Иисус Христос, как Бог, Он был абсолютно, Бог-Сын был абсолютно равен Богу Отцу. Он не просто обладал сущностью, похожей на Бога, Он был Богом. Евангелие Иоанна, в первой главе, первых два стиха мы читаем. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, оно вначале было у Бога». Видите, Слово было Бог. Здесь речь об Иисусе Христе. И вот, почему я акцентирую на этом? В свете понимания того, кем являлся Христос, Его воплощение представляется самым великим унижением из всех возможных. То есть Он был на самом величайшем месте из всех возможных. И Он оттуда смиряется, Он приходит в наш грешный мир. Это показывает величайший контраст, величайшее унижение. Смотрите дальше. 6 стих. «Он, будучи образом Божиим». И вот следующее. «Не почитал хищением быть равным Богу». Здесь мысль вот в чем. Он знал, что ему полагается как Богу, но он не стал держаться за свои привилегии. Он обладал всеми правами и привилегиями Бога, но он не хотел эгоистично держаться за свое привилегированное положение. Он смирился. Он подчинился Отцу. Он принял миссию воплощения. Он мог по-прежнему пребывать в славе. Он мог по-прежнему слышать прославление ангелов. Он мог по-прежнему находиться в совершенном общении внутри Троицы. Но он стал человеком, чтобы спасти нас. Есть различие между равенством в личном аспекте и в аспекте позиционном. Что касается Его личности, Христос всегда был, есть и будет равным Отцу. Но Он не стал держаться за это. Он добровольно поставил себя в позицию или в положение слуги, отказавшись от удобств и радости небес, чтобы нас спасти. Итак, вот что было до воплощения, вот то, что было в вечности. Он там находился в славе, как Бог. Второе, что мы видим здесь – смирение Христа при воплощении. Смотрите, 7 стих. «Но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек». Я понимаю, что сейчас немножко, я немножко в богословии, нам нужно занырнуть в глубину, но здесь очень глубокие истины. Нам нужно их понять, потом мы к практике придем. Вот потерпите, подумайте, мне нужно ваше мышление, чтобы мы видели красоту или глубину этого текста. Смотрите, вот это выражение «уничижил себя». Его более точно можно перевести как «опустошил себя». Он опустошил себя. От этого греческого слова происходит богословский термин «кинозис». Возможно, кто из вас изучал богословие, поэтому целый собор халкидонский, когда-то был собран, там были споры по этому поводу. То есть кинозис – это учение о самоограничении Христа в его воплощении. Так вот, сегодня есть так называемое кинетическое богословие, которое говорит, что при воплощении Христос лишил себя каких-то аспектов божественности. Вот некоторые аспекты, говорят подобные богословы, он оставил, к примеру, такие как святость или праведность, верность. А некоторых он лишился, к примеру, таких как всеведение или неизменность. Что вы об этом думаете? Здесь нужно быть очень осторожным. Когда мы слышим такие вещи, что Христос что-то оставил, с этим нужно быть крайне осторожным. Знаете почему? Если Иисус изменился в своей божественности, это подрывает учение о неизменности Бога. Понимаете? Совершенство и изменчивость это взаимоисключающие качества. Совершенство не может измениться. Там нечего добавить. Оно уже совершенно. Бог, подверженный переменам, это, конечно, уже не Бог Писания. Если Христос изменился в своем божестве, Он уже не Бог, Он изменяется, а Бог не может изменяться. Если Христос изменился в своем божестве, тогда произошла перемена в Троице. Тогда Троица уже не Троица. Там что-то изменилось, там произошла эта перемена. И вот здесь нам нужно быть очень осторожным. Послушайте, Он, Христос, оставался стопроцентным Богом, будучи даже на земле. Когда Он сошел на землю, Он был стопроцентным Богом. Помните, Он говорил, «Я и Отец одно. Кто видел Меня, видел Отца». Фома сказал Ему, «Господь мой, Бог мой». Сказано, что в Нем была вся полнота Божества телесно. Послушайте, Христос уничижил Себя не вычитанием Своих божественных качеств, но добавлением человеческой природы. Это очень важно. Есть такое богословское выражение интересное. Оставаясь тем, кем он был, он стал тем, кем он не был. Понимаете? Оставаясь тем, кем он был, он стал тем, кем он не был. То есть, иными словами, хотя Иисус и оставался тем, кем он был, то есть стопроцентным Богом, он также стал тем, кем он прежде не был, то есть стопроцентным человеком. Он уничижил себя не вычитанием божественности. Он уничижил себя, как мы читаем здесь, приняв образ раба. Он уничижил себя, приняв образ раба, то есть добавивши свою человечность. Это очень непросто объяснить, это очень тонкие мысли, но очень важные. Как-то я одного богослова, профессора слышал, не знаю, может не очень удачный пример, но может он чуть-чуть объяснит. Он говорит, представьте, что вы пришли в салон покупать машину, или вам в машине дают, в салоне дают возможность попробовать новую машину. И вы взяли какой-то, знаете, вот взяли автомобиль, по которому можно, полноприводный, в общем, по которому можно ездить. И вот и вы едете на нем и думаете, слушай, ну он же полноприводный, можно попробовать и по грязи на нем поехать. И вот вы с дороги сворачиваете и по полю пошли, и вот там, знаете, закопались, потом выехали, и вы приезжаете в салон, а ваша машина вся в грязи, вся покрыта грязью. И, возможно, менеджер подойдет и скажет, что ты сделал машиной, что ты сделал с машиной? И вы скажете, подожди, это та же самая машина. Это та же самая машина, это та же самая новая машина, я взял у тебя ее тут час назад. Это та же самая машина, просто она сверху покрыта грязью. Машина изменилась сама, но она не изменилась, вы понимаете, да? Просто к этой машине что-то прибавилось, это стала та же машина, но к ней что-то прибавилось, и поэтому она стала другой, она выглядит совершенно по-другому. Не знаю, насколько это хороший и удачный пример, но что-то он объясняет. То есть из этой машины ничего не забрали, но туда что-то добавилось, и она поменяла свой вид. Вот что-то похожее происходит со Христом. Он оставался Богом стопроцентным, ничего не поменялось в Божестве, но Он принял на Себя человечность. Окей. Вы скажете, в чем же Он тогда опустошил Себя? В чем Христос опустошил Себя? Несколько вещей. Он отказался от небесной славы. Иоанна 17:5. «И ныне прославил Меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира». Он не уменьшил свою славу, он как бы подавил ее, чтобы она не блистала под немощью его плоти человеческой. Он отказался от своих вечных богатств. Смотрите, 2 Коринфянам 8:9. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, чтобы вы обогатились Его нищетой». Он отказался от личной власти. Он во всем подчинился воле Отца. В период воплощения он стал функционально подчиненным своему небесному Отцу. Помните, он говорит, не моя воля, но твоя да будет. Он временно был лишен уникальных, близких и личных отношений со своим Отцом на кресте, когда он возопил, Матфея 27:46, Иисус возопил громким голосом, «Эли, Эли, лама сахтани», то есть, Боже мой, для чего Ты Меня оставил? В этот момент Он утратил Божье благоволение, благоволение Отца, потому что весь грех людей был на Нем. И вот Он добровольно ограничил Себя в этом, Он ограничил Себя в этом добровольно. Он Сам этого захотел. Смотрите 7 стих. «Но уничижил», и вот смотрите два следующих слова интересных, «себя самого». «Но уничижил себя самого». У него никто это не забрал. У него была власть не делать это, в общем говоря. Образно говоря, или гипотетически говоря. Но он сам это сделал добровольно. Он уничижил себя самого. И вот дальше, смотрите, вот следующая ступень, каждая следующая фраза все ниже и ниже и ниже. Смотрите, следующая фраза, мы читаем 7 стих. «Приняв образ раба». То есть божественная сущность облекает себя в человеческую плоть. Он становится не как царь, он приходит не как богатый человек, он приходит как раб. Положение раба было самым низким социальным положением того времени. Раб не имел собственных прав. Он принадлежал господину, он должен был во всем повиноваться своему господину. Царь царей, Господь господствующих, добровольно приходит и становится рабом. Следующее, 7 стих, следующая фраза. «Сделавшись подобным человеком». Вот это слово «подобие» означает подлинное внутреннее подобие, а не просто внешнее сходство. То есть он был не просто подражателем человеку, он стал воистину человеком. Он был стопроцентным Богом, и в этот момент он стал стопроцентным человеком. Он не был наполовину Богом и наполовину человеком. Он стал стопроцентным человеком, как мы с вами. Иисус был наделен человеческим телом. Есть масса текстов, которые говорят нам об этом. Во-первых, он родился. Он вышел из утробы матери. Он дышал, как мы. Он ел. Он взрослел. Он уставал. Он жаждал. Он чувствовал боль. Он умер. Его физическое тело прошло через смерть. Иисус Христос обладал не только телом, Иисус Христос обладал разумом. Помните, мы читаем, что Иисус Христос преуспевал в премудрости. Интересно, Он прошел все этапы обучения, которые проходят дети. Это поразительно. Как человек Иисус Христос учился. Он учился ходить, учился есть. Учился ходить, у него зубы росли, да? Он учился есть, он учился читать, он учился писать. Иисус Христос обладал человеческими эмоциями, он удивлялся, он плакал, он скорбел, он чувствовал оставленность. Иисус Христос, кстати, это вообще поразительно, он учился послушанию, как человек. Иисус Христос учился послушанию. Смотрите, Евреям 5:8. Хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию. Как человек Он учился послушанию. Он стал 100% как ты и я. Он стал 100% человеком. И даже, знаете, не знаю, может, это слишком глубоко, но я скажу это. Находясь на земле как человек, Иисус Христос не пользовался своей божественной властью вообще. Вот некоторые люди говорят, нет, подожди, наверное, это не так. Вот все-таки же иногда пользовался, он уже сделал чудеса. Он делал, наверное, он делал их как Бог. Я думаю, что нет. Вот мы с чем. Понимаете? Христос для того, чтобы нас спасти, Он должен был прожить нашу с вами жизнь, стопроцентную, как мы. У Него не должно было быть чего-то большего, чем есть у нас. Ему нужно было исполнить всякую правду. Он должен был как человек это сделать. И если бы у Него было божественное преимущество, Он бы не смог стать полноценной заменой нас перед Богом. Это было бы несправедливо. Он так, мы сказали бы, он не стал никогда человеком. Он же Богом был, а не просто человеком. Поэтому ему легче было, чем нам. Но, друзья, он стал 100% человеком. И даже когда он творил чудеса, лично я верю, он творил их как пророк. Чудеса творили до Христа много раз и до Него. Помните, Илия, Моисей, Елисей. Многие творили чудеса, удивительные вещи творили. Иисус Христос творил чудеса как пророк, как суперпророк, как самый великий из всех пророков, но Он был стопроцентным человеком. У Него не было чего-то большего, чем у нас, поэтому Он смог стать нашим представителем. Он полностью лишил себя этого божественного. Да, Он был наделен силой свыше. Как пророк, Бог дал Ему удивительные силы, и Он сотворил все это, но Он стал стопроцентным человеком. Поэтому Он смог заменить нас перед Богом. Он стал полноценной заменой тебя и меня. Он мог представить нас как человека. Как человек Он представлял нас как людей перед Богом, чтобы мы были спасены. Это поразительные вещи. Великий Бог стал, принял образ раба. Он стал стопроцентным человеком. Вот почему мы с вами спасены. Вот почему мы с вами спасены. Еще одна мысль, 7 стих, последние слова. «И по виду став, как человек». Некоторые говорят, вот видишь, он, наверное, не был человеком, потому что сказано, что он по виду став, как человек. Послушайте, это неправильно. Здесь речь идет о том, как его видели люди. Как он смотрелся в глазах других людей. Он не выглядел, как Бог. Он не выглядел как ангел. Вы видели, наверное, на иконах часто рисует Иисус Христос, а над ним нимб вот это, да? Знаете, вот такая нимб, вот это светится что-то над головой. Так вот, такого не было. Он был обычным человеком. Смотрите, Исаия 53:2. «Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему». Сильный текст. Кстати, это поразительно. Послушайте. Люди отворачиваются от того, кем восхищается небо. Люди отворачиваются от того, кем восхищается небо. Своим видом он ничем не отличался от обычных людей. Те, кто встречались с ним, считали, что они находились в присутствии обычного человека. Вспомните Иоанна 6:42. И говорил, не Иисус ли это, говорили, не Иисус ли это, сын Иосифов, которого отца и мать мы знаем. Как же, говорит он, я сошел с небес. То есть он был настолько человеком, что даже его родные не узнали бы его божественности, если бы это не было им открыто Богом. Он выглядел обычно, в нем не было ничего особенного, он не был как звезда кинофильмов. Если бы кто-то дал задание найти Бога во плоти среди людей, наверное, на него никто бы не подумал, потому что не было в нем вида ни величия. Он стал обычным человеком, как мы с вами. И последнее, третье, на что хочу обратить внимание. Вы видите, с небес он сходит, становится рабом, принимает человечность. Он говорит, он 100% как мы. И вот еще низшая точка. Смотрите, смирение Христа в смерти. 8 стих. «Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Вот до этого мы могли бы сказать, ну хватит, хватит, довольно уже, как царь царей, Бог богов, мог прийти в такое состояние, довольно уже, но. Но он прошел весь путь до конца. Он смирился до самого низа. Это уже огромный шаг, когда Господин делается рабом, но Христос пошел дальше, Он принимает смерть. Он не, причем, смотрите, Он не умер героической смертью, Он умирает позорной смертью на кресте. Смерть на кресте – это была очень жестокая, я бы сказал, даже садистская форма смерти. Такую форму наказания или смерти, не знаю, могли придумать только садисты. То, что происходило на крестах, так как люди умирали на крестах, это было что-то ужасное. Такой формой казнили только худших преступников. Ни один римский гражданин не мог быть распят на Голгофском кресте. Тот, кто умирал на кресте, его подвергали разным формам насмешек. Это страшная смерть. Один врач в медицинском журнале вот как описывал распятие. Смотрите, что он пишет. Для того, чтобы осуществить выдыхание воздуха, требовалось поднять тело, отталкиваясь ногами и сгибая локти. Я остановлюсь здесь. Когда человека пребывали на кресте, это было что-то ужасное. Его ложили человека на это дерево. Брали гвоздь, как правило, говорят, что прибивали, скорее всего, не вот здесь, как некоторые рисуют. Скорее всего, прибивали где-то вот здесь, ниже кисти. Потому что если пробивали бы гвоздь здесь, скорее всего, бы просто плоть порвалась, и рука бы под весом тела соскользнула. Прибивали его здесь, чтобы тело держалось на кости. Плоть растягивалась, рвалась. И ноги, и потом прибивали ноги вот в этой части, две ноги их просто пробивали гвоздем. И вот человек, когда он висел там на кресте, вы понимаете, чтобы ему вдохнуть, вот опять же его прибивали, и потом поднимали крест, и он падал в яму, в которую он держался. И вот представляете, все тело, оно повисало на пробитых руках и ногах. Это была ужасная боль, здесь масса нервных окончаний. Да, и вот человек повисал буквально, и чтобы ему вдохнуть, ему нужно было подтянуться, ему нужно было опереться на ноги или на руки, чтобы вдохнуть и чтобы выдохнуть. И каждый раз это была просто жуткая, дикая боль, потому что каждый вздох он требовал, это твоя плоть разрывалась при каждом твоем вздохе. Это ужасно. Он дальше пишет. Однако такое движение приводило к опоре всего веса тела на предплюсны и вызывало острую боль. Кроме того, сгибание локтей приводило к вращению запястий вокруг железных гвоздей, что причиняло глубокую боль, которая шла вдоль поврежденных срединных нервов. Мышечные судороги и парастезия, вытянутые вверх и в сторону рук, усугубляли дискомфорт. В результате каждый вздох и выдох давался с огромным трудом, и все заканчивалось асфиксией. Задыхались люди. Когда висели на кресте, просто они умирали от страшной боли, и они просто задыхались. Они больше не могли подняться, не было силы опереться на ноги или на руки, сил просто не было. И, кстати, история говорит, что многие распятые могли провисеть так несколько дней. И знаете, чтобы они умирали, что им делали? Им перебивали ноги, чтобы они не могли больше опереться, и тогда они просто умирали от удушья. И вот когда читаешь вот все это происходящее, это просто это варварство, это садизм. И вот наш Господь, Царь царей, Он пришел, Он оставил небесную славу, стал рабом, Он стал человеком, и Он умирает на кресте самой ужасной, позорной, мучительной смертью. И это еще не все. Крест был позором не только перед людьми. На кресте, на Христа обрушилось Божие проклятие за твой и мой грех. Галатам 3:13 мы читаем. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, как написано, проклят всякий, висящий на дереве. В этом страшном состоянии люди идут, смеются, он испытывает страшнейшую боль. И в этот момент Бог, Отец, проклинает его. Вместо тебя и меня. Мы заслужили проклятие за свои грехи. Мы умереть должны, мы должны быть прокляты в вечном аду за наши преступления. И Иисус Христос на кресте в страшных мучениях, Он забирает наше проклятие, чтобы мы могли получить благословение. Вот эти ступени, Он доходит до самого низа. И Он победил. Мы посмотрим в следующий раз, Бог вознес его. Он получил невероятную славу. Он победил. Вначале мы сказали, что есть два вида мышления. Мирской и христианский. Люди, руководствующиеся мирским образом мышления, никогда не будут уступать. Они не захотят пожертвовать своими правами, положениями и преимуществом. Такая жизнь неизбежно приведет к ссорам и разделениям. Но люди, которые любят Иисуса Христа, для которых Иисус Христос стал господином их жизни, люди, которые уверовали в Него, люди, которые изменены благодаря Его жертве, готовы отречься от себя и отдать лучшее другому ради Него. Даже не ради другого человека, хотя это тоже важно, ради Него. Потому что он не понимает, Он все это сделал за меня, а я этого был недостоин. Так вот, к такому отношению к себе и к другим нас здесь призывает апостол Павел. Имейте эти чувства, имейте этот разум, думайте, как Господь Иисус Христос, который все это сделал за нас. Он не думал о себе, он думал о других. Он служил рыболовам, блудницам, мытарям, больным, скорбящим. Для своих печалей у него не было слез, но за наши печали стекали капли крови, чтобы мы были спасены. Думайте, как Он. Думайте, как Он. Кальвин в своем комментарии на этот текст пишет замечательные слова. Мне очень понравилась эта цитата. Он пишет: Если Христос, будучи Сыном Божьим, уничижил себя и снизошел с такой вершины, то сколь абсурдно, если мы, будучи не тем, станем превозноситься. Правда ведь, после всего это звучит абсурдно. Я, будучи ничем, начинаю возвышать себя над другими. Он, будучи Богом, смирился. Как же я могу таким образом поступать? Друзья мои, нам нужно молиться, чтобы иметь этот разум Иисуса Христа. Это так сегодня непопулярно. Это так незнакомо нам. Но именно к этому призывает нас апостол Павел. Если вы смиритесь, вы победите. Если вы смиритесь, как Христос, и отдадите лучшее другому, и право другому, и будете думать о благе другому, для мира это будет глупостью. Но вы на самом деле победите, как Христос. И Бог вознесет вас в свое время, и вы сможете испытать настоящую радость. Настоящую радость в этот момент. Потому что всякий путь вверх вначале ведет вниз. И когда пришел туда и смирился, ты победил. Пусть Господь поможет нам в этом. Я воодушевлен этим текстом. Я бы хотел еще больше проповедовать. Я вижу, что время заканчивать. Это замечательный текст. Это удивительный пример Иисуса Христа. Я молюсь, чтобы вот Божий Дух сейчас взял этот пример и применил к нашей жизни. В нас это должно быть. Посмотрите вокруг себя, на тех людей, которые рядом с вами. На своих мужей, на своих жен. Возможно, на тех, кто вас обидел. Возможно, вы поссорились с кем-то. Посмотрите на Иисуса Христа. Посмотрите на Иисуса Христа. Мы прославим Бога, если поступим так, как Он. Да поможет нам Господь в этом деле. Давайте помолимся. Аминь. Господи, я счастлив, что могу стоять на коленях перед Тобой. Это честь для меня стоять на коленях перед Тобой. И всех личностей во Вселенной достойней Тебя нет. Все мусор, все суета. Ты самый великий, Ты самый прекрасный. Господи, мы сегодня, посмотрев на эту, на истину, на красоту истины этого текста, прославляем Тебя, Господи, за то, что Ты оставил небо и сошел на землю, принял позорную смерть и дошел до креста, чтобы нас, не искавших Тебя, не заслуживших этого, спасти. Твоя любовь, Господи, удивительна. Как Ты велик, как Ты велик. Господь, и пережив Твою благодать, мы сегодня просим, дай нам иметь такие же мысли. Благослови меня, благослови, Господи, всех присутствующих здесь, и прежде всего, Господи, прости нас за то, что мы о себе думаем только. Прости нас, Господи, за то, что мы ссоримся, обижаемся. Все это из-за нашей гордыни. Мы хотим превозноситься над другими, мы думаем, что мы достойны, с нами так поступили. Господи, мы ничего не достойны. Мы ада достойны. А Ты помиловал нас в Сыне Твоем Иисусе Христе и хочешь, чтобы мы сегодня имели то же отношение к другим людям. Помоги нам, Господь. Благослови мужей здесь присутствующих, любить жен так, как Ты возлюбил церковь. Благослови жен любить своих мужей. Благослови, Господи, всех тех, кто находится здесь в напряжении с кем-то, в обидах, в ссорах, в переживаниях, в напряжениях. Господь, помоги таким людям ради Тебя. Вот пережив Твою благодать, отпустить ссоры, обиды, напряжение, отдать лучшее другому, отдать первенство другому, чтобы стать похожим на Тебя, чтобы тем прославить Тебя и чтобы иметь настоящую радость, чистую радость в Сыне Твоем и в Духе Святом. Помоги нам, Господи, в этом. Исцели нас. Обо всем этом просим у Тебя, Господи, ради нашего Спасителя Иисуса Христа. Аминь.